технологию слизи на подвижном стороне. Мы смотрели введение на подвижном стороне, что постоянно он входит. Собственно говоря, определили его основные недостатки. Проявляется при вращении основания. В принципе, не ухудшающими как. Ну и наконец, самый большой недостаток — это подвижность одного штангерста на вращающемся стороне 80-0, потом у нас возникает ошибка по скорости, возникает дополнительная составляющая 3, что является очень большим недостатком, как мы сказали. Вот на этом мы остановились. Сегодня мы поговорим о том, каким образом с этим недостатком детализатора можно чисто заголовок, одноосный, двухлотерный силовой детализатор. Одноосный, двухлотерный силовой детализатор. Одноосный, двухлотерный силовой детализатор. Представляет собой платформу с одной осью стабилизации. Представляет собой платформу с одной осью стабилизации. С установленными на ней двухстепенными гироскопами. Скобку можно написать сухими, подразумевая, что это первое там должно быть минимально. Представляет собой платформу с установленными на ней двухстепенными гироскопами. С разнонаправленными. Можно писать так, одинаковыми, но разнонаправленными, или с разнонаправленными, но одинаковыми кинетическими моментами. С двумя двухступенными гироскопами. С разнонаправленными, но одинаковыми кинетическими моментами. Соединенные друг с другом спарником. Установлены два двухстепенных гироскопа с разнонаправленными, но одинаковыми, в смысле привлечения, кинетическими моментами, соединенные друг с другом спарником. Установлены два двухстепенных гироскопа, соединенные таким образом, если установлены таким образом, что оси их чувствительности параллельно оси стабилизации. Установлены два двухстепенных гироскопа с одинаковыми на разнонаправленными кинетическими моментами, соединенные спарником, таким образом, что оси их чувствительности параллельны оси стабилизации. И система разгрузки. То есть представляет собой платформу с гироскопами и систему разгрузки. Пневматическая схема такого стабилизатора выглядит вот таким образом. Парник – это устройство, которое обеспечивает, или, скажем так, разрешает гироскопам разнонаправленное вращение, но запрещает им вращение в одну и ту же сторону. В самом простом варианте парник – это зубчатая передача. Это была секция зубчатого колеса, одно зубчатое колесо, другое зубчатое колесо. Позволяет гироскопу вокруг оси сворачивать только разнонаправленно, в одну сторону повороты запрещены. Все отличие от силового стабилизатора заключается в том, что здесь два герца. Технические моменты их разные. Ну и здесь мы с вами начнем с принципа действия. Проект работы таким образом. Стабилизатор будет реагировать на воздействие на него внешним помещающим моментом по оси стабилизации. Поскольку стабилизатор силовой, мы по-прежнему рассматриваем его поведение. Первый этап – это начальный момент времени. Мы с вами предполагаем, что в этот момент времени, у нас угол B еще равен нулю. А сколько у нас два гироскопа, я буду всегда писать оба угла. При этом этот внешний момент воздействует у нас на наружную рамку стабилизатора. Следовательно, через эту наружную рамку этот внешний момент передается на один гироскоп и на другой гироскоп. Какая часть этого момента будет воздействовать на первый гироскоп, какая на второй гироскоп, в общем случае для нас с вами неизвестно. Но мы можем предположить, сколько гироскопы выбираются обычно одинаковыми, с одинаковыми физическими моментами, то этот внешний момент разделится приблизительно. Ну, вроде как первое, что приходит в голову, попало. Ну, мы себе это запомним, пользоваться этим предположением пока не будем. Стараемся все делать более приближенно реально. Допустим, мы не знаем, какая часть момента действует на каждый из гироскопов, но при этом мы знаем, что если такой момент на гироскопе а он на них действует, через рамку передается, естественно, это приведет к прецессии как одного гироскопа, так и другого гироскопа. При этом первый гироскоп начнет прецессировать, стремясь совместить вектор кинетического момента H1 с моментом внешних сил. С конца скорости прецессии это совмещение должен видеть против часовой стрелки по кратчайшему пути. Бета-1 с точкой будет направлено сюда. Дороги раскол будет стремиться совместить вектор H2 с моментом внешних сил, следовательно, вектор 2 с точкой вектор правильно в эту сторону. Спарник у нас разрешает такое движение гироскопа. Если мы предполагаем, что спарник это просто зубчатая передача, то это зубчатая передача с передачным отношением минус единицы. Потому что скорости были одинаковыми, но с разными знаками нужно, чтобы передачное отношение было равно единице, но одинаковыми. Бета 1 с точкой. Это у нас m y1 внешний. Делить на h1, бета 2 с точкой, m, y1 внешний, делить на h2. При равенстве кинетических моментов у нас бета 1 с точкой будет равно бета 2 с точкой, будет равно m, y1 внешний, делить на h. Ну, предположение, что у нас h равно h1 равно h2. Можно написать по модулю, чтобы это не серьезно. Потому что они разные стороны направлены. Ой, кстати, я убрал. Не, давай, напишите. Это я немножко поторопился. Вот это пока не пишу. Смотрите. У нас он двухротовый, мы так не можем однозначно сказать. Мы только что говорили о том, что мы не знаем, какая часть момента, на какой гироскоп передается. Но мы знаем, что бета с точкой будет направлена сюда, бета с двумя точками будет направлена сюда. Это мы с вами знаем точно. Если у нас есть вот такая скорость прецессии, то есть с этой скоростью вот этот вот гироскоп поворачивается в абсолютном пространстве. Следовательно, у него возникает момент гироскопического сопротивления, момент гироскопической реакции, который будет направлен таким образом, чтобы с его конца мы видели совмещение H1 с бета 1 с точкой. То есть направлен он будет вниз. Напишем, что это m гироскопический первый гироскоп. Второй гироскоп точно так же создаст гироскопический момент, направленный вниз. Потому что h2 будет стремиться к бета 2 с точки конца этого гироскопического момента. В совмещении мы будем видеть крутящую стрелку по кратчайшему пути. Мы с вами знаем, что скорости бета 1 с точки и бета 2 с точки будут такими, что сумма гироскопических моментов уравновесит внешний момент. Поскольку если она не уравновесит, то бета 2 с точкой и бета 2 с точкой будут увеличиваться до тех пор, пока гироскопический момент и внешний момент не уравновесит. Отличие от однороторной схемы заключается в том, что этот внешний момент уравновешивается двумя гироскопическими моментами. Поэтому я могу записать, что m y1 внешний, это m y1 гироскопический первый, гироскопический момент я знаю, чем равны. Это h1 на бета 1 с точкой плюс h2 на бета 2 с точкой. И в случае равенства кинетических моментов, в случае равенства модулей угловых скоростей, кинетический момент одинаковый, и спарник при передаче соотношения минус 1, то, естественно, угловые скорости будут одинаковые, другого невозможно. То тогда гироскопические моменты будут одинаковыми. И у нас получится, что m, y, 1 внешний, это 2h на b с точкой. Отсюда я, кстати, сразу могу определить, чему будет равна b с точкой. M, y, 1 внешний, будет на 2. То есть скорость прецессии каждого из гироскопов будет в два раза меньше, чем скорость прецессии под действием такого же момента в однороторной схеме. То есть фактически она будет соответствовать скорости прецессии однороторного гиростабилизатора с удвоенным кинетическим моментом. И на первом этапе стабилизации этот внешний момент двумя вот этими гироскопическими уравновешиваем. На втором этапе стабилизации, при t больше нуля, когда угол бета 1 больше нуля, бета 2, по модулю больше нуля, у нас с вами на датчике угла, стоящей по оси прецессии, возникнет сигнал пропорциональный углу P2, B1, они у нас одинаковые, поскольку в правильных отношениях делятся. И этот сигнал придет на двигатель разгрузки, двигатель разгрузки создаст один момент разгрузки, направленный вниз. Один момент разгрузки, равный на R, на B. С ростом угла B момент разгрузки будет расти. Следовательно, на гиростабилизатор уже будет действовать два внешних момента. Вот этот возмущающий, вот этот момент разгрузки, а точнее их разница. Поскольку разница момента уменьшается, скорость по рецессии надо будет уменьшаться, и гироскопический момент будет уменьшаться. Но в течение всего вот этого второго этапа внешний момент, как мы об этом уже много раз говорили, будет уравновешиваться суммой момента разгрузки и двух гироскопических моментов. Это одного гироскопа и это второго. При этом гироскопически уменьшаются, момент разгрузки растет. И рано или поздно мы с вами дойдем до такого значения угла бета на третьем этапе. То есть по окончании переходных процессов у нас внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки. И в этой со звездочкой, при которой это произойдет, будет определяться той же самой зависимостью, что и в однородной схеме.
Александр Викторович, а вот MY1 разгрузки, там КР на бета какой, какого угла?
Ну, они у нас одинаковые. Формально на бета-2, поскольку они одинаковые, не очень. Я не стал писать. То есть вся разница по сравнению, в принципе, действия по сравнению с однородной схемой, она существует на этом первом этапе, когда распределяются два гироскопических момента. Оказалось, вот она, это половина момента, m пополам, деленный на h. У одного гироскопа и m пополам, деленный на h, у второго гироскопа. Можем ли мы с вами смело предполагать, что на практике действительно внешний момент разделится вот так пополам? Я окажется, что какой-то гироскоп действует большую часть момента, а какой-то меньшую часть. Но если мы будем считать, что рамка у нас абсолютно жесткая, то в принципе можем. Если же мы будем считать, что рамка у нас имеет конечную жесткость, то понятное дело, что момент, действующий на эту рамку, за счет там, каких-то ее изгибных эффектов, на один гироскоп приведет большую величину, другой меньшую величину. Это приведет к тому, что скорость прецессии у нас у гироскопа могут оказаться разные. Это приведет к тому, что возникнут какие-то дополнительные движения, моменты реакции в спарнике, потому что скорости будут разные. Это, соответственно, может привести к дополнительным моментам по x, каким-то угодно. То есть на практике, конечно, в случае нежесткой наружной рамы этот условие может не соблюдаться, и, в принципе, проблемы возникнуть могут. Нельзя говорить о том, что вот прямо так сделали, и все замечательно. Но вот в идеальном случае, когда рамка очень жесткая, мы с вами можем предполагать, что момент делится пополам, и рассуждать вот таким образом. Основным недостатком такого гиростабилизатора является, естественно, наличие спарника. Кроме спарника, это дополнительное тело, вернее, два тела, которые друг с другом соединены. Как бы хорошо мы бы сделали тренинг, там все равно будет присутствовать. Если скорость прецессии окажется несколько разной, то дополнительные реакции в этом спарнике возникать могут. Опять-таки, вы должны себе прекрасно понимать, что трение, возникающее вот здесь, это не то же самое, что трение, возникающее вот здесь. Почему? Потому что трение, которое возникает вот здесь, вот в подшипниках, вы должны взять силу трения, допустим, между шариком подшипника и его кольцом, и умножить на плечо. Плечо – это половина диаметра подшипника. Ну, сколько там гироскоп? 5-6 миллиметров.
А здесь у вас спарник, то есть расстояние между гироскопами. Если трение возникает здесь, вы его умножаете вот на это плечо. То есть трение, возникающее вот в этом месте, оно за счет большого плеча приводит к очень большим моментам по оси Х, а соответственно может приводить, как вы знаете, дополнительным дрейфом ухода такого перестабилизатора. Поэтому спарник в этом случае очень тонкое место этого стабилизатора. Все, о чем мы сейчас с вами говорили, никакого преимущества этой схеме по сравнению с однороторной не дает. А в какой-то степени даже ухудшает, поскольку мы с вами говорили. Но мы с вами говорили о том, что вводят такую схему только для одной причины. То есть вводить такой вот гиростабилизатор для того, чтобы уменьшить скорость прецессии, за счет того, что он привел гироскоп, ну, на самом деле не совсем логично, поскольку для того, чтобы уменьшить скорость прецессии, достаточно взять кинетический гироскоп и остаться на однороторной. Ухроторная схема нужна принципиально только в случае, если вы используете такой гироскопизатор на подвижном основании. И преимущество, которое такой стабилизатор будет давать на подвижном основании по сравнению с однороторной, они существенны. Поэтому на практике всегда, выбирая между однороторной и двухроторной схемой, нужно руководствоваться соображениями, насколько преимущество двухроторной схемы на подвижном основании, насколько преимущество двухроторной схемы на подвижном основании больше, чем ее недостатки, связанные с несовершенством спарка. То есть если вот те преимущества, которые эта схема дает на подвижном основании, намного существеннее, чем недостатки, которые дает спарник, тогда логично ее использовать. Но если спарник вам дает такие погрешности, которые превышают все недостатки на подвижном основании, то использовать такую схему, конечно, не сможет. Управление гиростабилизатором. Управление двухроторным гиростабилизатором, в принципе, осуществляется так же, как и однороторным. Для этого используется датчик момента, установленный по оси Х. Устанавливать два датчика момента, так что у два датчика угла смысла нет, поскольку у нас оси связаны с коэффициентом минус 1. Поэтому достаточно поставить датчик момента на одной оси. Подавая сигнал на ток в обмотку управления этого датчика, мы можем создать момент управления, направленный по оси Х. Я не буду писать Х, что Х. Все эти плюс Х. Этот момент будет действовать на первый гироскоп, а через спарник он же будет действовать и на второй гироскоп. Чем момент будет одинаковый в данном случае. Следовательно, вот этот управляющий момент приведет к тому, что мы заставим прецессировать вот этот гироскоп. Он будет стремиться совместить вектор H1 вот с этим вот моментом управления. Здесь у нас будет направлено вниз. А вот этот гироскоп будет стремиться совместить вот этот вот статический момент назад с этим моментом управления, но прошедший через спарник, то есть направлен в эту сторону. Следовательно, скорость прецессии тоже будет направлена вниз. Каждый из этих гироскопов создаст свой гироскопический момент. И сопротивляться вот этому одному моменту управления будут два гироскопических момента. Раз сопротивляться будут два гироскопических момента, то по аналогии вот с этим мы получаем, что скорость прецессии будет в два раза меньше, чем в случае однороторной схемы. Уравнение по оси Х1 и уравнение по оси Х. сумму моментов. Сначала начнем давать на него стабилизации и сумму моментов этой оси приравняем нулю. Развивая, что среди этих моментов у нас и моменты действующие на стабилизаторе, и моменты реакции его на эти внешние моменты. Какие моменты у нас здесь будут присутствовать? Во-первых, у нас здесь будет инерционный момент. И нулевой на антинулевой точке. Направлением скоростей, которые мы здесь написали, у нас отличает для вот этой схемы за счет того, что один направлен в историю, скорость концессии оказалась тоже направлена. Я думаю, сейчас немножко подумаем с этим эффектом. Будем считать, что у нас арпус точки направлены вниз, арпус двумя точками тоже направлены вниз. Следовательно, инерционный момент будет положительный, поэтому я его расставляю. Демпфирующий момент. Демпфирующий момент — это да, это на арпус точке. Должны хорошо понимать, что арпус с двумя точками, которые стоят в инерционном моменте, это абсолютное ускорение. Ускорение абсолютно простое. Когда мы говорим про демпфирующий момент, это скорость относительная. Но в нашем случае, поскольку мы не оговаривали то, что основание подвижное, уравнение движения всегда записываем для неподвижного основания, то раз основание неподвижное, альфа с точки, что абсолютное, что относительное, они одинаковые, в принципе, альфа абсолютная с точки будет равна альфа. Направлена она у нас, соответственно, как и вниз, значит, демпфирующий момент по любовной истории, поэтому все равно. Теперь давайте разбираться с гироскопическим моментом. У нас с вами рисунки, они направлены вниз. Равны у нас они h на бета с точкой. И, соответственно, h на бета 1 с точкой и h на бета 2 с точкой. Поскольку кинетический момент h1 у нас направлен в противоположную сторону тому, тому ряду, когда в однородной схеме направлен по оси, то, соответственно, у нас бета с точкой 1 имеет какой знак?
Плюс.
Отрицательный, да, вот в том представлении, о котором мы с вами говорили. Следовательно, гироскопический момент направленный вниз равен h1 на β1 с точкой, а β1 с точкой отрицательная, значит, знак уравнения мы должны записать. Положительный. Гироскопический момент 2, поэтому 2h на бета с точки. Будем писать уравнение, предположим, что у нас кинетические моменты одинаковые, соответственно, скорости прецессии тоже одинаковые. Туда же, куда и гироскопический момент, мы с вами должны направить и момент разгрузки. Здесь он у нас направлен вниз, но бета у нас отрицательно, следовательно, в уравнении знак пишет положительный. Наверное, бета. Равно внешнему моменту по оси. По оси X Ну, мы точно так же задаваем веру, сумму момента, должны преодолеть нулю. Какие у нас здесь будут моменты? Инерционный момент. А нулевое на бета 2 с двумя точками. Здесь у нас оси 2, поэтому мы вынуждены с вами записывать моменты для каждой из гироскопов. Этот инерционный момент будет направлен в положенную сторону бета 2 с точкой, то есть положить направление оси к своей напишем со знаком плюс. Второй гироскоп инерционный момент будет со знаком минус. Я должен написать А нулевое на бета 1 с двумя точками.
А почему нет ускорения в этом?
Что?
Ускорение почему нет в
этом? Но если мы будем приводить эти моменты к одной оси, например, к оси х и 2 штриха, то проходя через спарник, вот этот отрицательный момент поменяет знак. И станет продолжать.
Еще раз объясните, пожалуйста, почему знак нет?
Потому что через парк момент передается, через общую передачу в нее передача отношения минус один поменяется. Далее, демпфирующий момент. Для второго гироскопа это будет бета на бета 2 с точкой. Ну, я опять-таки предполагаю, что гироскопы все-таки одинаковые, поэтому у них инерционный момент инерции, коэффициент адаптирования все-таки тоже равны. И знак плюс. Поскольку противоположную сторону бета 2 с точкой. И для второго гироскопа, переходя через парник, он тоже станет положительным. И будет вот так. Гироскопический момент. Гироскопических моментов их тоже будет у нас два. Поскольку если у нас платформа будет вращаться вокруг оси Y1, то мы получим гироскопический момент H1 на альфа с точкой и H2 на альфа с точкой. Точка у нас с вами отрицательная, поэтому у нас уже гироскопический момент отрицательный, но еще и направленный вниз. Опять минус на минус. Ой, я не те смотрю. Не
те смотрю.
Значит, альфа с точкой отрицательный. Давайте теперь смотреть. H будет стремиться к альфа с точкой. Для этого гироскопа H будет опускаться вниз. То есть, по идее, гироскопический момент направлен в положительную сторону. Но за счет того, что альфа с точкой сама отрицательная, гироскопический момент отрицательный. Поэтому здесь минус. Ну и второе, логично будет тоже отрицательным, поскольку, будучи положительным здесь, через парник перейдет, кстати. И остается нам добавить только внешние моменты. Опять-таки, поскольку у нас гироскопы 2, то этих внешних моментов мы тоже можем добавить 2. По внешнему моменту на каждом гироскопе. Равно нулю. Yeah. Если у нас гироскопы одинаковые, то бета 2 с двумя точками, бета 1 с двумя точками равны, бета 2 с точкой, бета 1 с точкой равны. Внешние моменты, ну, это очень натянутое предположение, но все-таки, если гироскоп одинаковый, можно считать, что внешние моменты приблизительно равны. Тогда у нас получится два инерционных момента, два демпфирующих, два гироскопических, даже два внешних. Сокращая эту двойку, у нас получается следующее уравнение. Полностью совпадающее с уравнением по оси с однородным известным близким. Что вообще-то логично? Только в двух гироскопических моментах по оси и вытка. Ну, с точки зрения уравнения движения. Давайте составим для этого гиростабилизатора характеристическое уравнение. Для этого составим характеристический полином через матрицу, состоящую из коэффициентов, стоящих перед переменами А, выделяющих для уравнения. Вы уже получите характеристическое уравнение, при уравнях поделите эту матрицу на 2. В первом уравнении перед альфа у нас стоит, мы, естественно, переходим к оператору группы записи, меняем операцию дифференцирования на оператор S. Чтение нулевое S квадрат минус D альфа S. Во втором уравнении минус H S. Перед бета в первом уравнении у нас стоит 2H плюс КР. Во втором уравнении 2HS плюс КР. Точно. Во втором уравнении будет S квадрат плюс DBS. При равнях это произведение нулю, получаем характеристическое уравнение. Давайте это сделаем. И нулевое на А нулевое S четвертое. Плюс и нулевое до бета, плюс А нулевое до альфа на S кубе, плюс два H в квадрате, плюс для альфа до бета, S квадрат, и плюс H в квадрате, S равно нулю. Если говорить про устойчивость, то так же, как сказал стабилизатель, устойчивости по положению мы рассматривать не можем, у нас нет здесь свободного члена. Да? Но переходя к устойчивости по угловой скорости, то есть сократив угол S, мы, в принципе, можем записать условия, при котором стабилизатор у нас будет устойчивым. Если пользоваться критерием Гурвица, то произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних. Давайте это условие запишем, сразу предположим, что обязательно у нас содержимое мало. Получается, что А нулевое до альфа, умноженное на 2H квадрат, должно быть больше, чем А нулевое, А нулевое, H квадрат. А нулевое я могу сократить, но H я могу сократить, и у меня получается КР должно быть меньше для альфа, требования к величине КР чуть-чуть полегче. Верхняя граница в два раза больше, чем в однородной схеме. Ну, вполне логично, ставим два гироскопа, получили более мягкое требование. Если бы мы взяли в один гироскоп с углевым кинетическим моментом, получили бы тот же самый эффект. Так же, как мы это делали для однороторной схемы, мы можем преобразовать вот это характеристическое уравнение к следующему виду. Если я вычту за скобку HKR на S, скобка у меня останется UT плюс TA S, T квадрат S квадрат, плюс 2 Xi S, плюс 1. Где TA напоминает постоянное время канала разгрузки, а T постоянное время индукционных колебаний. Соответственно, раз прископ, переравнять представитель одинаковых степеней S, мы с вами можем для A и T найти. Ну, давайте еще раз, как это было для однороторной схемы, мы сделаем. При S в кубе, если мы одно S за скобку вынесли, то в первом уравнении при S в кубе у нас I нулевое на A нулевое. А здесь у нас при S в кубе t квадрат, ну и на HKR. S в квадрате будет вот эта вот вещь, да? Это и на любой квадрат плюс а на любой альфа равно S квадрат делится на r. ДА на 2 Х Д. ДА на 2 Х Д. На HKR. И при S вот эта вот конструкция 2 H квадрат плюс ДА на 2 Х равно при S ДА на единицу и единица на 2 Х. По сравнению с однороторной схемой, в принципе, мало что меняется. По-прежнему мы все прекрасно понимаем, что у нас постоянное время канала разгрузки намного-намного больше, чем постоянное время индукционных колебаний, поскольку канал разгрузки медленно, второстепенно, потом постепенно, после гироскопа работа включается. Поэтому ТА гарантированно немного больше Т, индукционные колебания затухают слабо, поэтому коэффициент Х много меньше единицы. Это означает, что вот из этого третьего уравнения мы можем сразу найти ТА. Почему? Потому что если ТА много больше Т, а Х много меньше единицы, то вот это вот 2 Х Т намного меньше, чем ТА. Поэтому остается только ТА. ТА равно. Здесь, по сравнению с 2H квадрат, произведение двух малых дефир, естественно, совсем маленькая величина, мы тоже ее пренебрегаем. Получается 2H квадрат делить на HKR. То есть 2H делить на HKR. Постоянное время канала разгрузки в двухроторной схеме в два раза больше, чем в одном. Значит, что канал работает еще медленно. Переходной процесс будет идти еще дольше, в два раза. Ну а из первого уравнения мы можем найти постоянное время индукционных колебаний T. Она будет равна. Я должен и нулевое умножить на а нулевое, разделить на HKR и разделить на ТА. И взять корень. Если я сюда поставлю ТА, это будет 2H, деленное на КР. КР сократится, 2H квадрат останется. Получится. И нулевое на А нулевое делить на корень из 2 на H. Постоянное время инерционных колебаний станет еще меньше. Это значит, что частота инерционных колебаний станет больше. Ну, логично, критичное время уменьшится, частота инерционных колебаний станет больше. Но в отличие от народной схемы, если бы мы там взяли гироскоп с удвоенным кинетическим моментом, там бы частота инерционных колебаний выросла бы в 2 раза. В данном случае бы вырастает представим, что вот этот стабилизатор вращается у нас вокруг оси х вместе с основанием с углом скорости уровня x. Что у нас происходило в однороторной схеме, мы с вами вчера рассматривали. В однороторной схеме кинетический момент у нас сохранял неизменную свою направление. На датчике угла возникал сигнал рассогласования, он поступал на двигатель разгрузки. Тот создавал момент разгрузки, который заставлял гироскоп фиксировать след за основанием. Соответственно, возникал дополнительный нагрузка на двигатель, возникал дополнительный угол бета, которые нам как раз и были неприятны. Что будет происходить в двухроторной схеме? На самом деле для гироскопа никакой разницы нет. Двухроторная схема установлена, в однороторной схеме установлена. У него есть свойство, он стремится сохранить неизменное направление кинетического момента в инерциальном пространстве. Это означает, что если основание вращается угловой скоростью омега х, то вместе с основанием, естественно, вращается и наружная рамка. При этом гироскоп хочет сохранять неизменное направление кинетического момента. Каждый из гироскопов. То есть каждый из гироскопов стремится, сохраняя свое положение в инерциальном пространстве, относительно основания, поворачивается с такой же скоростью, но направленной в другую сторону. То есть оба гироскопа стремятся поворачиваться относительно основания в одну и ту же сторону, что спарринг не разрешает. Спарринг такой возможности гироскопам не дает. Понятно?
Еще раз.
Давайте сделаем. Вот у нас есть спар. Вращается вокруг оси х. Thank you. основание вращается вот так. Я смотрю со стороны спарка. Если у меня основание вращается вот с такой угловой скоростью, и вот эта наружная рамка вращается с такой же угловой скоростью, вот этот гироскоп хочет сохранять направление кинетического момента неизменным. Значит, относительно рамки он будет поворачиваться в противоположную сторону с такой же скоростью. Правильно? То есть он захочет поворачиваться вот так. Вот так. Вот этот гироскоп, он тоже не хочет вращаться с этой угловой скоростью. Если основание вращается вот так, и наружная рамка вот так, а вектор H сохраняет свое положение неизменным в орбитальном пространстве, значит, относительно рамки он хочет поворачиваться в эту сторону. То есть поворачивается вот так. Спарник такое движение не разрешает, он заклинится, да? Никакая звучная передача вращаться в одну и ту же сторону гироскопом не позволит. Следовательно, гироскопы не будут сохранять неизменное направление кинетического момента. Абсолютно пространство. Они не будут сохранять направление кинетического момента, но будут вращаться вместе с основанием с этой угловой скоростью. Парник их будет заставлять вращаться с этой угловой. Тогда очевидно, что если гироскопы вращаются в абсолютном пространстве с некой угловой скоростью омега х, то они будут создавать моменты какие? Гироскопически, очевидно. Если скорость омега х направлена на нас, вот этот вот гироскоп будет совмещать H1 с омега х, то есть гироскопически она будет направлена вот сюда. Здесь, если мы вращаемся с угловой скоростью, направленной на нас, гироскопически направлены в эту сторону. Вот так. Я гироскопически вторую. Проекция первого гироскопического момента на оси Y1 будет равна m гироскопически первой на косинус β. Проекция второго m гироскопически второй на косинус β. Если кинетические моменты одинаковые, скорость одинаковая, гироскопические моменты одинаковые, направлены проекции их на оси Y1 в разные стороны, то суммарная величина гироскопического момента по оси Y1 будет определяться как m y1 гироскопически 2 минус m y1 гироскопически 1. Равна будет 0,2. То есть никакого гироскопического момента по оси Y1 у нас не возникнет. Будут только проекции гироскопических моментов на ось Z0, но они в опорах наружной рамки равновесия никаких проблем не приведут. Важно то, что используя такую схему, мы с вами заставили гироскопы поворачиваться вместе с основанием, используя для этого канал обратной связи, то есть не нагружая дополнительно двигатель, а соответственно не получая дополнительный угол отклонения по бета. И все эти проблемы, которые вы на родной схеме видели, здесь оказываются решенными. Вращение вокруг оси Z0. Вокруг оси перпендикулярной плоскости наружной рамки. соответственно, снова нужно изобразить вот эту картинку со спальней. Скопичный же проложен нет гироскопа со стороны гироскопа. Он начинает давить на основание, основание сопротивляется. Опять-таки, рассматривая вращение кассетной ноли, мы предполагаем, что у нас существуют некие внешние вредные моменты, действующие на стабилизатор, которые приводят к появлению дополнительного угла B. И этот угол B у нас всегда сохраняется постоянно в предположении, что у нас внешние моменты по оси стабилизации тоже постоянны. Рассуждаем мы точно так же, как рассуждали водородные. Следовательно, вращая основание вокруг оси Z, кинетические моменты у нас при этом будут вокруг оси Z0 описывать конус. В данном случае с углом бета 1, это с углом бета 2. Поскольку угол бета всегда постоянный, то поворачиваясь вокруг оси Z0, вектор кинетического момента неминуемо будет описывать конус вокруг оси Z0. То есть будет двигаться абсолютно просто. Заставлять его двигаться в абсолютном пространстве будет канал разгрузки. Именно он поддерживает угол бета постоянно. Именно он будет заставлять двигаться гироскоп в абсолютном пространстве. Раз у нас кинетический момент движется в абсолютном пространстве, то естественно, что возникают гироскопические моменты. Напоминаю вам, что в однородной схеме они тоже возникали. Но для их компенсации гироскоп заставлял наружную рамку вращаться вокруг вертикальной оси для того, чтобы создать дополнительный еще один гироскопический, который бы компенсировал вот эти. Что и приводило к ошибкам по скорости. В данном же случае первый гироскоп будет создавать гироскопический момент так, что с его конца мы бы видели совмещение H1 с омега Z0. То есть это гироскопический момент направлен вот таким образом. И гироскопический первый. Второй гироскоп будет стремиться вместить H2 с омега Z0. То есть направлен будет вот таким образом. M. И гироскопический второй. При равенстве кинетических моментов эти гироскопические моменты будут равны. Но поскольку в спарнике они компенсируется, никакого дополнительного движения наружной рамки вокруг оси стабилизации для этой компенсации не понадобится. Если в однородной схеме гироскопический момент компенсировался гироскопическим отвращением наружной рамки вокруг оси стабилизации, то здесь гироскопы два, и они компенсируют гироскопические моменты друг друга через спайл. В результате никакого дрейфа, никакого ухода стабилизатора вокруг оси на рамке не возникает. Таким образом, двухроторная схема позволяет исключить погрешности однороторной на вращающемся основе. Ну и, как я уже говорил, весь вопрос в том, насколько это превышает недостатки, привносимые в такой стабилизатор наличием спарников, которые точно сделают достаточно сложно. И последнее по двухроторному вверх стабилизатору. Помимо исключения ошибок на подвижном основании, за счет наличия спарника в таком стабилизаторе также отсутствует уход магнуса. Если в однороторной схеме, как обыкновенно, трехсетевой гироскоп, когда мы подвесим уход магнуса, есть, то в данном случае ухода магнуса не будет. Но это в большей степени связано не с наличием спарника, а с разнонаправленностью кинетических магнусов. Подробности, наверное, мы с вами опустим. Вы себе это как-то зафиксируете, что ухода магнуса в такой схеме не будет, в силу того, что кинетические моменты разнонаправленные. Следовательно, момент реакции, возникающий при инфляционном движении, гироскопы будут тоже разнонаправленными и друг друга скомпенсируют, не вызвав при этом никакого ухода.
До свидания.